странно стоит. Очень мы благодарим тебя за то, ради чего ты собрался. Ради того, чтобы пребывать с тобой, ради того, чтобы возносить тебе хвалу, ради того, чтобы укрепляться в Слове Твоем и вере в Тебя, Отче. И, Господь, я молюсь о том, чтобы Ты был сейчас с нами, Отче, чтобы Ты вел нас, чтобы не я говорил, но Ты говорил через меня, Отец. Чтобы Ты укреплял нас и увещевал нас и приближал нас к Себе. Во имя Иисуса я молился. Аминь.
Аминь.
Я хотел сегодня, чтобы мы обратились к отрывку из четвертых царств, из пятой главы. Это история об очищении Неемана. С пятого по... Давайте дочитаем до конца, до 19 стиха. Пятая глава, четвертое царство. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, — говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Ибо подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем». И сказал ему: «Иди с миром». Это история о сирийском военачальнике. Если вы помните, как Иисус очень в свое время разозлил всех тех, кто его слушал, упоминанием именно об этой истории, когда он сказал о том, что, ну вот, когда были бедствия в Израиле, когда была засуха, когда люди страдали, то исцелился только Нейман и вот филистимлянка, у которой жил Елисей, ну, до этого. В общем, история эта достаточно известная. Я бы сегодня хотел, чтобы мы к ней обратились и почерпнули из нее вот, ну, во-первых, пример того, как Бог работает, пример того, как Бог исцеляет Неймана и что это означает для каждого из нас, о чем это напоминает о Божьем характере. И, наверное, я бы хотел говорить не только о том, как Бог работает, но и о том, что это должно производить в нас. И вот особенно хотел обратить внимание на то, с чем Нейман возвращается к Елисею, когда он говорит о том, что как признает то, что нет Бога другого, кроме израильского Бога. И более того, он заранее продумывает, ну, то, как это повлияет на его жизнь дальше. Потому что он фактически пользуется моментом и, ну, просит, Елисея, предупреждает, Елисея и просит прощения у Бога за то, что ему придется, как военачальнику, как генералу армии вот этого царя сирийского, сопровождать его в жертвоприношениях к сирийскому Богу, и чтобы Бог, ну, Бог Израилев, не вменил ему в вину, когда он будет присутствовать в храме сирийских божеств. Во-первых, сама болезнь, о которой здесь говорится, проказа, она очень часто, мне кажется, можно провести параллель с нашим собственным грехом. Потому что сама эта болезнь, ну, мы знаем из Ветхого Завета, что эта болезнь фактически означала, что человек нечист, что он не мог участвовать в жизни, в жизни общины, что он обязан был всех предупреждать своим криком о своем приходе, появлении, он должен был жить за пределами, за пределами города очень часто, не имея права войти, не имея права, ну, быть частью народа фактически. И, ну, мне кажется, очень легко сделать параллель с нашим грехом, потому что он точно так же отсоединяет нас, как заставляет нас жить вне пределов Божьего Царства, вне пределов Божьего города. И пока мы носим этот грех в себе, он влияет на нас и влияет на то, как мы общаемся с другими людьми. И мы под весом этого греха не в состоянии ощущать себя действительно принадлежными, ну, принадлежными к народу, принадлежными к людям. И вот эта проказа постигает этого очень важного человека. Он здесь называется, ну, то есть здесь о нем так и говорится, что это великий человек был у царя сирийского, потому что написано, что через него дал Господь победу сириянам. То есть этот военачальник был тем, кто привел царское войско к победе. То есть это был кто-то, кто, ну, имел и деньги, и власть, и популярность. И тем не менее, ничего этого недостаточно для того, чтобы на самом деле исцелить его. И вот он слышит от служанки своей жены о том, что есть пророк, который может его исцелить, и он отправляется в путь, ну, предварительно приходя к своему начальнику. Этот царь такое, ну, отправляет письмо сопроводительное царю израильскому. Царь израильский довольно глупо на него реагирует. Ну, он считает, что это повод, который выбирает царь сирийский для того, чтобы с ним потом ссориться. И очень пугается этого. И вместо того, чтобы точно так же, как служанка, ну, точно так же, как служанка, которая в Сирии теперь, подумать про пророка Израилева, то единственное, что царь израильский думает, Это о том, что как какие-то глупости мне тут пишут, и наверняка это будет просто поводом для очередной ссоры. Вот. Но тем не менее, что удивительно в этой истории, это то, что Елисей как будто сам находит этого Неймана. Елисей пишет царь, ну как бы даже не пишет, а обращается к царю и просит царя израильского, чтобы тот переправил Неймана к себе, ну, к нему. То есть, ну, мне кажется, что это то, как Нейман оказывается в Израиле, это очередное напоминание того, как Бог работает во всем. Он для проявления своей славы, маленькая девушка, которая захвачена в плен, ну, оказывается, может засвидетельствовать о Божьей славе человеку, очень важному, очень высокопоставленному, уважаемому. И Бог, работая через эту служанку, может проявлять свою святость, свою славу в других странах, в других странах, в других народах, тех, которые не почитают ее вовсе. И Бог заботится об этих людях. И тогда, когда как это письмо от царя сирийского приходит не по тому адресу, то Бог через Елисея работает, чтобы Нейман на самом деле его нашел. Нашел и пришел к нему. И вот, ну, Елисей так и говорит: пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. То есть пусть Нейман убедится на собственных глазах, что Божья слава присутствует, работает, и Бог действительно есть, и Он всемогущ. И вот этот Нейман приезжает и приезжает, обращается к Елисею, но Елисей даже не выходит к нему. Елисей высылает своего слугу с руководством к действию, с какими-то предписаниями для Неймана, что он должен поехать, ну, к реке Иордан и омыться там 7 раз, и он очистится. Нейман, ну, абсолютно не этого ожидал. Он говорит о том, что, то есть, он когда ехал, видимо, он представлял себе, ну, может быть, какое-то такое действо даже, как он это описывает. То есть, выходит Елисей, они, видимо, встречаются, один стоит напротив другого. Я не знаю, как он его представлял. Может быть, Елисей с каким-то посохом выходит, как Моисей. И вот Елисей должен был при нем призвать Господа, и чудодейственно, Нейман должен был очиститься. То есть он себе уже все придумал, и получается, когда что-то происходит не согласно его плану, то он расстраивается, он гневается, и, в общем, ну, он готов развернуться и уехать. И фактически Бог просто, наверное, работает, в том числе и в сердце Неймана. И весь тот статус, который у него есть, он ведь приехал не с пустыми руками, он, наверное, тоже себе думает, что я привез такие, богатые подарки, я, наверное, заслужил, чтобы Елисей хоть вышел ко мне, хоть поговорил со мной. Я уважаемый человек, так далеко проехал. Елисей даже не выходит ко мне, просто это как отсылает меня куда-то. Это, наверное, должно было служить Нейману сигналом о том, кто на самом деле важный во всем этом. Что на самом деле, как Бог, ну, как написано в других местах Библии, Бог снисходит и помогает тем, кто, ну, как тем, кто уничижен, тем, кто не тем, кто возносит сам себя, а тем, кто в смирении приходит к нему. И вот это тоже такой урок для Неймана, что он должен был в смирении послушаться советов и не увидеть вот того чуда, как, ну, той, какого, я не знаю, как, что он там себе представлял? Ну как, может быть, свет, может быть, огонь должен был снизойти. И каким-то образом чудодейственно он должен был очиститься. И, ну, как его даже обижает качество воды, в которой он должен искупаться, потому что Иордан грязный, а его, ну, в смысле, мутная вода в Иордане, а те реки, ну, как бы, в Сирии, они чистые, он предпочел бы там искупаться. Но, слава Богу, это только первоначальная его реакция. К нему приходят его слуги и говорят, ну, если бы тебе что-то сложное сказали, как какое-то испытание тебе назначили, что ты должен каким-то образом заработать это искупление, ну, ты бы сделал это, наверное. А здесь что-то простое. Иди и омойся. И вот он их слушает. Он их слушает, идет, омывается, и как чудо происходит. Он действительно очищается. И вот обратите внимание на то, с какими словами он возвращается обратно. Как он приходит снова к Елисею в 15 стихе и говорит, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Как это говорит человек, который и богатый, и популярный. Ну, я думаю, что в Сирии он множество способов испробовал, как очиститься от этого. Ко многим знахарям ходил, ко многим пророкам обращался, многим богам жертву приносил. И он понимает и осознает, что действительно такого Бога, как у Израиля, нету. И, ну, дальше он предлагает какие-то подарки Елисею. Елисей отказывается. Отказывается, мне кажется, чтобы показать еще раз, что это подарок. Ты бы этого никогда не заслужил, никогда бы не смог как никому не отплатить, но Бог, которого вот ты сейчас признаешь и прославляешь, вот он так работает. Он дает исцеление, дает очищение безвозмездно, зная, что его имя в этом прославляется, и мы не можем не оплатить, не расплатиться с ним за то, как он работает. И вот, ну, в 17-18 стихах Нейман делает это как замечательное свое признание. То есть он просит у Елисея, во-первых, взять земли. Он просит у него взять земли, сколько сможет нагрузить на двух этих вьючных лошадей там, или мулов. И он собирается с собой тащить землю израильскую. Ну, судя по всему, чтобы это было то ли каким-то напоминанием, то ли как, каким-то как мемориалом тому, что Бог сделал, как те строения, которые израильтяне строили, когда перешли через, ну, как, когда были избавлены из Египта. Но вот он решает, как взять с собой земли той, ну, из тех мест, где правит Бог Израиля. И сразу просит прощения за то, если он будет присутствовать на жертвоприношении другим богам. Я когда читал просто эту историю, меня очень поразило то, насколько действительно, то, как Бог работает в жизни, то, что он, ну, снисходит даже до людей из других народов, делает очень многое для того, чтобы даровать этому Нейману искупление, очищение. О том, что это замечательный пример его любви, его благодати. Потому что Нейман ничего не сделал, никаким образом не заслужил этого очищения, никак не искал Бога. Ну, судя по всему, это должно было быть просто еще одной попыткой, наверное, очиститься или исцелиться. И вот он приходит, этот Нейман, получает это очищение, получает исцеление, и благодаря этому он признает, что Бог велик. И для него это, судя по всему, не разовое какое-то, как не разовая акция, не разовая исцеление, но это что-то, что должно изменить его жизнь, меняет его жизнь. И вплоть до того, что он заранее продумывает, как он будет жить дальше. Как он заранее просит эту землю для того, чтобы она была с ним. Он заранее просит прощения за свое участие по долгу службы в жертвоприношениях. И он получает от Елисея эти слова: «Иди с миром». Эта история, она еще раз напоминает нам о том, как каждый из нас освобождается от греха. Еще раз напоминает нам о том, как каждый из нас был подобен этому Нейману с его проказой. И по израильским законам должен был жить вне пределов города, не мог принадлежать к общине, не мог участвовать никак. Скорее всего, должен был так и умереть с этой проказой, потому что она неизлечима, и единственное, на что можно было надеяться, это на Божье чудо. То есть ты мог готовиться к тому, что без Божьего участия ты был обречен фактически на смерть. То есть ты проживешь с этой проказой свои 20, 30, 40 лет, и так с ней умрешь. И вот, Бог, то читаешь, как Он работает через Неймана, работает в нас, то читаешь, как Он через это исцеление, через это очищение, через его общение с Елисеем напоминает Неймана о том, кто главный на самом деле, о том, через кого происходит это очищение. Что бы мы себе там ни представляли, оно произойдет так, как Бог заповедал. Это еще раз напоминание о том, как Бог очищает нас, очищает каждого из нас. И о том, то читаешь, как Нейман берет с собой эту землю и забирает ее с собой для того, чтобы она напоминала о том, что произошло с ним, и о том, как Бог силен, точно так же, как теперь с нами Дух Святой пребывает и напоминает нам о том, какой ценой мы были куплены, и что мы теперь храм Духа Святого. И все это лишь вступление к отрывку из первых посланий к Коринфян, 9 главе, с 24 по 27 стихи. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел здесь говорит о том, использует этот образ, который потом, автор послания к евреям тоже использует образ как соревнований или Олимпийских игр, если хотите. И говорит о том, что мы точно так же стараемся, как старается спортсмен на соревнованиях. Мы точно так же бежим куда-то или бьемся, как в боксе, ради какого-то результата. Только, обыкновенный спортсмен старается для результата тленного, а мы для нетленного. То читай же, как Нейман, когда получил это исцеление, когда получил это искупление, как он этим не ограничился. Он берет с собой землю с тем, чтобы служить Богу Израиля. Он просит прощения заранее для того, чтобы в глазах Бога Израиля он был праведником, для того, чтобы у него было благословение того, кто его исцелил. Точно так же и мы с вами, когда Бог очищает нас от наших грехов, когда Бог дает нам новую жизнь, мы с вами становимся теми спортсменами, о которых говорит Павел. Мы с вами становимся теми, кто бежит или боксирует, или прыгает, или плывет. И все это мы делаем как ради одной награды. И Павел не зря об этом напоминает, и автор послания к евреям тоже не зря нам об этом напоминает. Во-первых, очень многое зависит от наших усилий. Ну, Бог говорит нам о том, в послании к Галатам он перечисляет плоды Духа, и одно из них — это воздержание. Бог работает в нас и производит в нас, ну, как силу воли. С тем, чтобы мы сопротивлялись тем искушениям, которые сопровождают нашу жизнь, с тем, чтобы мы сопротивлялись каким-то, ну, как неверным решениям, которые перед нами предстоят, с тем, чтобы мы действительно прилагали усилия, и как спортсмены тренируются, чтобы и мы тренировались в праведности. Как боксеры часами прыгают через скакалку, чтобы у них дыхалка вырабатывалась, так и мы, ну, точно так же тренировались, чтобы, как здесь Павел говорит, о том, чтобы, ну, как, чтобы мы бежали так, чтобы получить награду. И эта награда, ну, нам стоит о ней тоже не забывать, когда мы тренируемся, когда мы стремимся к тому, чтобы быть ближе к Богу. Эта награда, как его присутствие с нами всю нашу жизнь, его, как, если хотите, расположение, что он каждому из нас произносит эти слова, что он нами доволен, что он нами, как его слугами, доволен, и что мы действительно угодны ему инструмент в его руках. Просто мы с вами очень часто, когда мы думаем о Божьей благодати, когда размышляем о том, насколько Бог много делает в нашей жизни, мы вспоминаем о том, что все это дается нам по благодати, все это дается нам в подарок, и мы ничего не делаем, чтобы заслужить это. Но это не лишает нас ответственности за то, как это будет выглядеть дальше. Это не лишает нас как ответственности за то, чтобы мы прилагали усилия. Действительно, мы с вами знаем, что каждый раз, когда мы приходим к Богу и просим о прощении, когда мы в очередной раз грешим, Он дает нам это прощение. И дает нам, потому что любит нас, потому что Иисус Христос умер за нас. Но каждый раз, когда мы получаем это прощение, Бог призывает нас... Простите. Бог призывает нас все ближе и ближе идти к Нему и прилагать усилия для того, чтобы быть с Ним. Прилагать усилия для того, чтобы помогать другим людям. Прилагать усилия для того, чтобы быть добрыми к тем, кто обижает нас. Прилагать усилия к тому, чтобы действительно проходить ту лишнюю милю сверх того, что спросят. Помогать другим людям заботой нашей о них, даже когда они нас об этом не просят. Помогать людям своей любовью в том, что мы думаем о них, даже молимся о них тогда, когда по-другому помочь не можем. Чтобы мы заботились о том, чтобы истина действительно торжествовала вокруг нас. Чтобы мы не были циниками, глядя на мир вокруг нас. Чтобы мы не замыкались сами в себе, не заботились только о самих себе, но чтобы мы действительно несли Божью весть, Божью благодать, Его любовь, весь этот мир. И чтобы мы точно так же заботились о своих собственных сердцах. Библия недаром говорит о том, что как наши слова, так и наши действия, они проистекают из наших сердец. И, ну как, я не знаю, как вам, но меня порой как обуяет страх о том, как далеко я порой от Бога, и ну, каким действительно, если бы не было Бога в моей жизни, какими действительно были бы результаты, как производные моего сердца. И как важно заботиться о том, чтобы мы следовали за Богом, действительно прилагали усилия и шли за Ним, как думали наперед, как Нейман. И куда бы мы ни шли, брали с собой этих двух лошадей, навьюченных этой землей, и заранее продумывали то, чем мы будем заниматься, и заранее говорили, что вот это там, наше присутствие в этом храме или в том храме, оно не имеет значения. Потому что на самом деле мы поклоняемся только одному Богу. И насколько важно тренироваться в том, чтобы идти с Богом, насколько важно помнить о той награде, которую Он нам уготовил, и о всем том, что, помнить о нашей роли в этом и прилагать должные усилия. Потому что этот пример Неймана, он потом очень больно аукнулся израильтянам, которые этого не делали. Иисус, обращаясь к тем, кто его слушал, он приводил этот пример как пример человека, который стремился к Богу, в то время как все остальные не делали этого. В то время как царь израильский даже забыл думать о Боге, и израильтяне не старались прийти к Богу, не старались, не прилагали усилий для того, чтобы искать Его, потому что Он действительно близок. Так вот, мне кажется, эта история нам дана для того, чтобы напомнить нам о том, чтобы мы не оказывались в этой же ситуации. Но те усилия, которые Бог требует, просит от нас, чтобы мы прилагали, шли за Ним и полагались на Его благодать и на Его милость. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, Господь, мы молим о том, чтобы каждый из нас, Господь, прилагал должные усилия для того, чтобы быть с Тобой, Отец. Мне кажется, в жизни каждого из нас есть сферы, в которых нам особенно сложно идти за Тобой, в которых нам особенно сложно следовать Твоей воле или смиряться пред Тобой, или быть послушными Тебе, или проявлять Твою любовь или Твою благость. Господь, мы молимся о том, чтобы эти сферы нашей жизни, они не распространялись по всему нашему телу, Господь. Чтобы эти наши грехи, Господь, эти наши ошибки, чтобы они не поглощали нас всех, Господь. Чтобы мы, благодаря Твоему Духу Святому, Твоей мудрости, мы видели это в нас, Господь. Мы приходили к Тебе, искали Твоего исцеления, Господь, находили это исцеление, находили в Тебе силы и боролись с этим грехом. Господь, чтобы мы, конечно, знали и осознавали, что исцеление и искупление будет благодаря Твоей власти, благодаря Твоей любви, Твоему прощению, но что Ты ожидаешь от нас, Господь, верности. Ты ожидаешь от нас, что мы будем, несмотря ни на что, несмотря ни на все обстоятельства, идти к Тебе, следовать за Тобой, держать Тебя за руку, Господь, укрепляться в Тебе, возрастать в Тебе. не отходить от Тебя, Отче. Я молюсь о том, чтобы ни было в нашей жизни, Господь, какими страшными или необоримыми бы не были эти грехи, или наши страхи, или тревоги, чтобы мы, Господь, со всей твердостью, со всей уверенностью, бесстрашно вставали и давали им отпор. Сопротивлялись им, Господь, искали Твоего лица и находили Твое присутствие в нас. Знали, что Ты помогаешь нам, Господь, и что вместе с Тобой мы непобедимы. Отче, очисти каждого из нас. Очисти каждого из нас сегодня, Господь, и дай нам сил сопротивляться и идти за Тобой, и действительно как бежать изо всех сил в поисках этой награды, Господь. Во имя Иисуса я молился. Аминь. Thank you.